с утра к нему явился...
«Здравствуйте, господин главный пирожник!»
«Здравствуйте, здравствуйте, Вермильон! Готов ли мой портрет?»
«Да, да, господин главный пирожник!»
На вид пирожник был очень добрый и симпатичный. У него были толстые мягкие щеки и сладкая улыбка. Но так как на самом деле он был человеком жадным и жестоким, то и на портрете он получился именно таким.
«Это клевета, а не портрет!»
Пирожник подтащил художника к большому зеркалу, висевшему на стене.
«Смотри, негодяй! Смотри, какие у меня добродушные щеки, честный нос и славные уши! Смотри, какой я симпатичный парень! А ты меня каким изобразил? Это клевета! Это клевета, а не портрет!»
Главный пирожник ушел, хлопнув дверью, не заплатив художнику ни гроша. А Вермильон, чувствуя себя очень усталым, решил немного прогуляться. Солнце, похожее на докрасна раскаленную сковородку без ручки, уходило за сверкающие кровли дворца. Художник глянул на него один раз и опустил голову.
«Ах, как это печально и пусто! Солнце на голом небе. Закат делают прекрасным облака. Эх, как жаль, что люди в нашем городе никогда не видели красивого заката. Наверное, поэтому они такие скучные и злые».
Художник глянул на небо еще раз и тихо ахнул. Все изменилось. Над городом плыло облако. Казалось, небо запело. Облако было все кружевное и нежное. Лучи солнца охватили его снизу, наполнили золотом.
«Оно похоже на лебедя или на корабль под парусами. Нет, нет, нет. Больше всего оно похоже на кружевное платье. Да, да, на платье из тончайшего кружева».
Художник оглянулся. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь еще увидел это чудо. Но, как назло, на площади не было ни души. В этот час все богатые люди уже ложились спать. И вдруг... «Бом! Вставайте! Бум! Очнитесь! Бам! Проснитесь!» Гудел большой колокол на колокольне. «Бегом! Бегом! Бегом!» Вторили маленькие колокола.
«Да просыпайтесь же! Полюбуйтесь на эту красоту!»
На площади быстро собралась толпа.
«Что? Что случилось?
Пожар!
Землетрясение? Господин капитан, что происходит?»
«Пойдите к черту! Я сам только что проснулся! Пойдите к черту, я сказал! Эй, ты художник! Почему звонишь во все колокола?»
«Люди! Смотрите, какой закат! Облако! Облако! Посмотрите, какое красивое облако! Да глядите же! Оно тает! Оно уплывает!»
«Господин тюремщик!»
«Главный тюремщик!»
«Да чтоб тебя, главный тюремщик! Подержи мою подушку!»
Капитан королевской стражи взобрался на колокольню и за шиворот стащил художника вниз на площадь.
«И что будем с ним делать, господа?»
«В тюрьму! В тюрьму этого сумасшедшего!
Нет, нет, нет! Его надо накормить крысиным ядом!
Да повесить его и вся недолго.
А художник стоял молча, совершенно оглохший от звона колоколов, и тихо улыбался.
Я уже давно понял, какой это негодяй. Ведь он нарочно изобразил меня, капитана королевской стражи, трусом.
А меня? У меня самые лучшие лекарства. А он меня обманщиком, а?
А глядя на мой портрет, можно подумать, что я круглый невежда.
Воскликнул воспитатель богатых детей, который на самом деле думал, что дважды два будет пять. И все они толпой отправились в мастерскую к художнику. Они сломали его мольберты, в клочья разодрали его картины и рисунки. Вот так, дружок, отвратительно закончился вчерашний день для художника Вермильона. Поэтому-то сегодня утром...
Нет, нет, ни за что не открою глаза. Не желаю я видеть свою разгромленную мастерскую.
Он крепко зажмурился, но почему-то перед его глазами появился кувшин. Глиняный, запотевший кувшин, полный воды.
Спокойно, я просто очень хочу пить. Вот и все. Сейчас я открою глаза, и кувшин исчезнет.
Он открыл глаза, приподнялся на локте и просто оцепенел от изумления. В глубоком кресле, небрежно закинув одну ногу на другую, сидел он сам, художник Вермильон, собственной персоной. Правда, он был совершенно белый, да к тому же еще немного прозрачный, но все же это был он, несомненно, он.
Спокойно, Вермильон, это просто галлюцинация. Главное, не волноваться, хотя лицо, волосы и блуза, несомненно, мои.
И тут... галлюцинация заговорила.
Как вы понимаете, я пришел к вам не просто так, а по важному делу.
Ха, все ясно.
Сам себе, но довольно громко, сказал художник Вермильон.
Не нужно впадать в панику, не нужно лишних волнений. Все просто как дважды два. Ха, я сошел с ума.
Какая тоска. Каждый раз начинать все сначала. Объяснять, рассказывать, растолковывать. Не сомневаюсь, сейчас он меня спросит, кто я.
Кто вы?
Облако я. Ну, просто облако.
Все ясно. Отдых, витамины, никаких волнений, свежий воздух, и мне станет легче.
Ну что? Что ж такое? Вот я так и знал. Насколько проще с детьми? Всему верят. А вот что, потрудитесь-ка, спуститесь вниз. Там у двери стоит девчонка. Пусть она вам все объяснит. К тому же вы скорее поверите, чем мне.
Художник опрометью бросился вниз. Когда он вернулся в мастерскую, вид у него был самый счастливейший. На лбу вздулась шишка, волосы были всклокочены, но он улыбался счастливейшей улыбкой. Он не спускал глаз с облака и чуть не растянулся на полу, зацепившись за ножку стула.
Это какая-то фантастика! Живое облако!
Ну при чем тут фантастика? Ой, хотя вы, художники, такой народ.
Дорогое облако, все, что у меня есть, все принадлежит вам.
Нет, нет, это слишком. Мне вовсе не нужны рваные картины и сломанные рамы.
Да, да, конечно, простите меня.
Вы просто должны мне помочь в одном небольшом деле. А прежде всего, Не можете ли вы мне сказать, как одеваются богатые путешественники?
Путешественники? К тому же богатые? Ну, конечно. Башмаки с пряжками, камзол тонкого сукна, шляпа с перьями, а потом непременно плащ. Да-да, именно так.
Ага, башмаки, говорите.
И в тот же миг у облака на ногах появились башмаки с огромными пряжками.
Теперь шляпа.
Облако водрузило себе на голову широкополую шляпу с роскошными страусовыми перьями и облачилось в кафтан.
Фантастика! Как вам это удается?
Это еще ерунда. Теперь добавим для солидности усы. Ага, и...
Облако поглядело на себя в зеркало.
Да, возраст, пожалуй, не совсем тот. Путешественник, который объездил все страны, не должен быть особенно юным.
Лицо облака тут же прорезали глубокие морщины. Нос выгнулся крючком.
О, потрясающе!
Да, неплохо. Но, видите ли, тут есть одна небольшая, но очень существенная подробность. Ни один путешественник на свете не бывает совершенно белым.
Так я могу вас раскрасить. Ох, простите, я не хотел вас обидеть.
Так именно об этом я и хотел вас попросить. Дело в том, что у нас были краски, но они погибли.
Через несколько минут... В мастерской закипела работа. Своими лучшими красками вермильон осторожно раскрасил щеки облака, сделав их удивительно розовыми. Затем, встав на колени, он покрыл башмаки облака зеленой краской. Высунув кончик языка, нарисовал на его чулках тонкие черные полоски. Всю синюю краску, которая только у него была, он потратил на камзол облака, а всю красную — на подкладку плаща. Остатками золотой краски вермильон покрасил пуговицы на жилете и пряжки на башмаках.
Ну вот и все. Никогда не видел более знатного и богатого путешественника.
Облако с довольным видом поправило пышный шарф на шее. На его пальцах одно за другим появились кольца с крупными бриллиантами, сверкающими, как капли чистейшей воды.
Так, самое главное для меня в данном случае — все время держать себя в руках. Вы понимаете, во мне не переставая циркулирует вода, и если я разволнуюсь, могут случиться большие неприятности.
Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?
О, нет, вы не беспокойтесь. Я все время буду внимательно за собой следить. Спасибо вам за все. Я должен бежать. Девчонка внизу меня уже, наверное, заждалась.
Во дворце короля Фонтаниуса I, самым невероятным в мире, ходили самые невероятные слухи. Я нисколько не ошибусь, если скажу тебе, дружок, что это был самый мокрый дворец на свете. Самый влажный, самый отсыревший, даже смею утверждать, самый заплесневевший. Король, конечно, был богаче всех людей в королевстве. Говорили, что его слуги каждое утро выливают на пол 1000 ведер воды. Что ж, приходится этому верить. Ведь все полы во дворце были залиты водой. Да-да, водой. Настоящей водой. Поэтому, пожалуйста, не удивляйся, дружок, что все придворные во дворце постоянно ходили в калошах. А разумеется, это были совершенно особые калоши. Они радовали глаз своим нежным цветом, розовым, голубым, фиолетовым. К тому же подошвы у них были тонкие, как лепестки розы. Один раз потанцуешь на балу, и на пятке дыра. Это было, конечно, очень на руку продавцу придворных калош. Он сколотил на калошах целое состояние. У него на окнах стояло 12 горшков с цветами, что, как ты понимаешь, говорит о немалом богатстве. И только главный королевский советник по имени Слыш, не обращая ни на кого внимания, ходил в глубоких черных калошах на толстенной подошве. Слыш всегда говорил шепотом, но зато слышал все, что говорится в любой комнате дворца. Он слышал даже, о чем шепчутся поварята на кухне. Придворных приводил в ужас один вид его черных калош, но король Фонтаниус I очень любил своего главного советника. Больше всего воды было на полу в тронном зале. Вода омывала ножки массивного королевского трона. Сдвинуть его с места не могли бы и 20 силачей. На спинке трона сверкал королевский герб, золотое ведро и надпись «Вода принадлежит королю». Перед троном стояла огромная мраморная чаша. И представь себе только, дружок, она была по края наполнена чистейшей прозрачной водой. В этой чаше важно плавали золотые рыбы с красными выпученными глазами и хвостами, похожими на балетные юбочки. Придворные часами толпились около чаши, изумлением рассматривая их, ведь рыбы в этом королевстве были самой большой редкостью. Король Фонтаниус I имел вид поистине королевский. Он давно уже перестал расти вверх, но продолжал расти в ширину. Живот у него сползал на колени, а щеки и подбородок съезжали на грудь.
«Как придворный врач, я должен сказать, вы слишком много пьете, ваше величество».
«Стоит мне подумать, что мои подданные хотят пить, как от жалости меня, и начинает мучить ужасная жажда. Я пью так много, потому что я слишком добрый».
Советники короля, министры и придворные страдали той же болезнью. Ежедневно они опустошали такое количество кубков и бокалов воды, что с трудом переставляли ноги. И только главный советник Слыш, тот самый, который ходил в черных калошах, пил воду наперстками и был худ, как щепка. Так вот, дружок, в этот вечер во дворце все были как-то особенно взволнованы. То тут, то там придворные собирались кучками и перешептывались.
«Простите, вы не знаете, когда он явится во дворец?»
«Ровно в 9. Я слышал, он приехал на 3 верблюдах».
«Подумаешь, слышал! Я их видел! Вот как вас вижу! 3 белых, белых, как снег, верблюда!»
«Но почему на верблюдах?»
«Очень разумно.
Чему вы удивляетесь? Ведь верблюды могут не пить по нескольку недель».
«Но почему на белых? Не понимаю».
В разгар этих споров Дворцовые часы, подумав, пробили 9 раз. Это были самые умные и самые грустные часы на свете. Эти часы никогда не отставали и никогда не спешили. Чтобы предохранить их от сли, часы накрыли большим стеклянным колпаком.
А он богат, этот путешественник? Говорят, несметные богатства. Он остановился в самой дорогой гостинице. Ах, да-да-да-да-да. Я сам видел огромные белые сундуки.
Но почему все белое? Не понимаю.
С 9-м ударом двери распахнулись, и в зал вошел знатный путешественник. Синий кафтан, сшитый из невиданно тонкого сукна, сидел на нем просто великолепно. Сверкали бриллианты на пальцах. Он низко поклонился королю, сидящему на золотом троне.
А в каких странах вы побывали?
О, самых разных. Можно сказать, я облетел весь мир. Но нигде, нигде я не видел ничего подобного. Эти мокрые полы, ступени, лужи повсюду нет. Нет, 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 это бесподобно. Я восхищен.
Король торжественно надел золотые калоши и сам провел своего гостя по всему дворцу. Главный советник шел за ними и сверлил спину путешественника острым и подозрительным взглядом. Путешественник оказался человеком на редкость любознательным. Беззвучно скользя по мокрому полу в своих зеленых башмаках, он заглядывал во все углы.
Великолепно!
За занавески.
Потрясающе!
Рассматривал каждый вбитый в стену гвоздь.
Грандиозно!
Узоры на стенах и дверные ручки.
Просто нет слов!
Но постепенно вид у знатного путешественника становился какой-то беспокойный и даже несколько растерянный. Он почти с отчаянием стал заглядывать под стулья и кресла. Казалось, он что-то ищет. Некоторые придворные даже подумали, не потерял ли знатный путешественник одно из своих колец с крупным бриллиантом. Наконец все вернулись в главный зал. Король уселся на трон и снял калоши. Вошли слуги с золотыми подносами. На подносах стояли бокалы с водой.
Вода с лимоном.
Вода с солью. Новый оригинальный напиток.
Вода со льдом.
Придворные осушали один бокал за другим и время от времени выходили в сад полюбоваться луной. Слуги с подносами, низко кланяясь, обступили знатного путешественника. Но он только скучным взглядом посмотрел на бокал.
«Не стоит беспокоить меня по мелочам».
Плавным шагом он подошел к огромной мраморной чаше с водой, в которой плавали золотые рыбки, наклонился и припал ртом прямо к воде. Щеки его раздулись и несколько побледнели. В зале стало удивительно тихо. Знатный путешественник с шумом втягивал в себя воду и изредка переводил дух. Воды в мраморной чаше заметно поубавилось. Пожилой слуга наклонил поднос. Бокалы один за другим упали на пол. Знатный путешественник с видимым сожалением оторвался от воды.
«Ох, хороша брашка, да мала чашка!»
И оглянулся. Можно было подумать, что пока он пил, все придворные и сам король превратились в статуи.
Кажется, я немного увлекся, да?
Неизвестно, чем бы все это кончилось, но в этот момент в дверях появился капитан королевской стражи. Он отчаянно дрожал. Его ноги разъезжались на скользком полу, и он делал неимоверные усилия, чтобы как-нибудь собрать их вместе. Вид у него был самый жалкий.
Виноват, ваше величество, не углядел. Еще один откопали.
Придворные вмиг ожили.
Не может быть. Неблагодарные.
Только вчера ночью откопали колодец в конце кривой улицы, а?
А стражников связали.
А сегодня опять.
Скоро они откопают все колодцы.
Это заговор, это бунт.
Но короля это приводило в еще большую ярость.
Засыпать колодец. Завалить камнями. Залить смолой. Нет, расплавленным свинцом.
Знатный путешественник взволнованно поднял руки, но никто не обратил на это внимания. Даже главный советник Слыш.
Где этот колодец?
У северных ворот.
Позвольте, позвольте.
Внезапно вмешался в разговор знатный путешественник.
Это где три серых камня?
Так точно.
Где еще такой высокий дуб с большим дуплом?
Точно так.
Тут со знатным путешественником случилось что-то странное. С растерянным видом, ломая мягкие гибкие руки, он бросился к королю.
О, ваше величество, не делайте этого! Я умоляю вас, не заваливайте его камнями! Этот колодец, мой друг! Я в нем столько раз ночевал, в нем было так прохладно!
Слезы витыми струйками, как из носика кофейника, брызнули из глаз знатного путешественника. Он начал удивительно меняться. Щеки его из нежно-розовых вдруг стали густо-зелеными, в то время как башмаки почему-то порозовели, как розы. Нос знатного путешественника стал густо-синим. Первым опомнился Слыш.
«Схватить голубчика!»
Слыш прыгнул прямо на знатного путешественника, но тот мягко отскочил в сторону.
«Это опаснейший преступник!»
Они помчались по залу. Резкие угловатые прыжки главного советника напоминали полет летучей мыши, в то время как все движения путешественника были на редкость мягкими и плавными.
«Держите его!»
В какой-то момент Слыш чуть было не ухватил знатного путешественника за полы камзола, но в тот же миг с его правой ноги предательски свалилась калоша.
«Да схватите же его, проклятая калоша!»
Пока Слыш ловил ее ногой, путешественник очутился по другую сторону мраморной вазы. Там его сейчас же со всех сторон окружили стражники. Нетерпеливо притаптывая пяткой, вбивая башмак в непослушную калошу, Слыш бросился к путешественнику.
«Наручники, кандалы, цепи! В тюрьму его!»
Но знатный путешественник взглянул на него даже с каким-то сожалением.
«Да, я знал, что все кончится именно так».
После этого он дернул себя за ухо, легко подскочил и, совершив невероятный прыжок, нырнул прямо в мраморную чашу. Мелькнули страусовые перья на его шляпе, и знатный путешественник скрылся.
«Поймать его! Выловить голубчика!»
Стражники бросились к мраморной чаше, расплескивая воду, принялись шарить руками по дну.
поймал!
Отпусти мою руку, болван!
Скользкий какой!
Не тронь рыбку, балбес!
Поднялся невообразимый шум. Вода выплескивалась из вазы. Возмущенные рыбы высоко подпрыгивали. Наконец, в мраморной чаше воды почти не осталось. Все в недоумении уставились на десяток перепуганных рыб. Знатного путешественника в мраморной чаше не оказалось. Он исчез. Исчез бесследно. Пропал неизвестно куда вместе со своими розовыми башмаками и золотым носом.